Елизавета отвернулась, скрывая слезы. Эффингам, с трудом подавив волнение, ответил. «Оно вырезано на этом камне, но его следовало бы написать золотыми буквами». «Покажите мне мое имя, молодец», — сказал Натти с наивным восторгом. «Покажите мне мое имя, которому досталась такая честь». Эффингам положил его палец на имя, и Натти с глубоким интересом обвел очертания букв, а затем встал и сказал: «Это хорошо. И добрая мысль, и добрый поступок. А что вы написали о краснокожем? Слушайте, я прочту. Этот камень поставлен в память индейского вождя племени Делаваров, который был известен под именем Джона Магикана». «Магикана. Молодец. Они называют себя магиканами. И Чингачкука. Гач. Малый Гачкука. Чингачкука. Значит, это великий змей. Имя нужно поставить правильно, потому что индейские имена всегда что-нибудь обозначают. Я велю исправить. Он был последним представителем своего племени, обитавшим в этой стране. О нем можно сказать, что недостатки его были недостатками человека, а доблести — доблестями индейца». «Вот это верно, так верно, мистер Оливер. Ах, если бы вы знали его, как я, в цвете лет! Если бы видели его в той самой битве, когда иракезы схватили его и уже привязали к столбу, а старый джентльмен, который покоится рядом с ним, выручил его. Я разрезал веревки и дал ему томагавк и нож, потому что ружье было всегда моим любимым оружием. И как же он действовал ими! Когда я встретился с ним вечером после погони, у него было 13 скальпов мингов». «Да не дрожите, мадам Эффингам, ведь это все были войны. А теперь, когда я смотрю с вершины холма, откуда я мог насчитать иногда до 20 огней в лагере Делаваров, мне грустно думать, что здесь не осталось ни одного краснокожего. Разве забредет иногда какой-нибудь пьяница из аныицев или из тех полуиндейцев, что живут на берегу моря, и, по-моему, даже не могут называться индейцами, потому что они ни рыба, ни мясо, ни белые, ни краснокожие. Но пора мне, пора. Время пришло, и я ухожу».
«Уходите?» — отозвался Эдвардс. «Куда вы уходите?» Кожаный чулок, который бессознательно для самого себя воспринял много индейских привычек, отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и, достав из-за памятника большой узел, увязал его себе на спину. «Вы уходите?» — воскликнула Елизавета, быстро подходя к нему. «Вам не следует уходить далеко в леса одному в ваши годы. Право, это неблагоразумно. Он задумал, Эффингам, какую-нибудь дальнюю охотничью экскурсию». «Мистерис Эффингам правду говорит, Натти», — сказал Оливер. «Зачем вам теперь подвергаться таким лишениям? Снимите-ка ваш узел, да ограничьте вашу охоту прогулкой вместе с нами в лес».
«Лишением? Да это удовольствие, единственное удовольствие, которое остается для меня».
«Нет, нет, вы не уйдете далеко», — воскликнула Елизавета, ощупывая узел охотника. «Я угадала. Вот его походный котелок, вот рог с порохом. Нельзя ему позволить уходить далеко от нас, Оливер. Вспомни, как внезапно угас магикан».
«Я знал, что разлука будет нелегка, детки. Я знал это», — сказал кожаный чулок. «Вот я и зашел проститься с могилами и решил, что если я и оставлю вам на память альбом, который подарил мне майор, когда мы в первый раз расстались в лесах, то вы будете знать, что куда бы ни пошел старик, сердце его всегда будет с вами».
«Он что-то затеял», — воскликнул молодой человек. «В чем дело, Натти? Куда вы собрались?» Охотник подошел к нему с уверенным видом, как будто то, что он собирался сказать, должно было устранить всякие возражения. «Вот что, молодец! Я слышал, что на больших озерах охота еще хоть куда, а белых людей почти не встретишь, кроме таких, как я. Я устал жить на расчистках и слышать стук молота с утра до вечера. И хотя я очень привязался к вам обоим, детки, я бы не сказал этого, если бы это не было правдой. Но я слишком стосковался по лесам».
«По лесам?» — повторила Елизавета с дрожью в голосе. «Да разве здесь мало леса?»
«Ах, дитя, это не то, что нужно для человека, привыкшего к пустырям. Плохо мне здесь жилось с тех пор, как ваш отец явился сюда с поселенцами. Но я не хотел уходить, пока был жив тот, кто покоится под этим камнем. Но теперь и его нет, и Чингачгука нет. Вы оба молоды и счастливы, да. Теперь в большом доме весело. Пора и мне подумать о моих удобствах на старости лет. Леса. Ха, какие это леса? Я не называю лесами таких мест, где что ни шаг, то расчистка.
Скажите, что нужно для вашего удобства, кожаный чулок? И если это исполнимо, то будет исполнено.
Вы хотите мне добра, молодец? Я знаю. И вы тоже, мистрис. Но ваши пути не мои пути.
«Это так неожиданно!» — воскликнула Елизавета с глубоким огорчением. «Я думаю, что вы останетесь жить с нами до самой смерти, Натти».
«Слова не помогут», — сказал Эдвардс Эффингам. «Узы одного дня не одолеют 40-летних привычек. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы спорить с вами, Натти.
Но не могу ли я выстроить вам хижину на каком-нибудь отдаленном холме, где мы могли бы навещать вас иногда, и где вам было бы удобно?
Не бойтесь за кожаного чулка, детки. Не бойтесь. Я знаю, что вы хотите мне добра. Но наши дороги разные. Я люблю леса, а вам нужны человеческие лица. Я ем, когда голоден, и пью, когда мне хочется пить. А у вас назначенные часы для еды и для питья. Да-да, вы даже собак закармливаете по своей доброте. А пес должен быть тощим, чтобы хорошо выслеживать дичь. Я создан для пустыни. Если вы меня любите, то не мешайте мне идти в леса, по которым я тоскую».
Спорить было бесполезно. Все увещевания остались бы бесплодными. Елизавета опустила голову и заплакала. Ее муж смахнул слезы с глаз и, достав дрожащими руками из кармана бумажник, протянул охотнику несколько банковых билетов. «Возьмите, по крайней мере, хоть это», — сказал он. «Спрячьте их у себя. В час нужды они могут оказать вам большую услугу». Старик взял банковые билеты и с любопытством осмотрел их.
«Это новые деньги, которые делают в Албани из бумаги. Они годятся только для того, кто умеет читать. Нет-нет, возьмите их назад. Они мне ни к чему. Я забрал у француза весь порох, а свинец найдется и там, куда я иду. Эти бумаги и на пыжи-то не годятся, потому что я употребляю только кожаные. Мистрис Эффингам, позвольте старику поцеловать вас и пожелать счастья вам и всем вашим».
«Еще раз прошу вас, останьтесь!» — воскликнула Елизавета. «Не заставляйте меня, кожаный чулок, оплакивать человека, который дважды спас мне жизнь и так верно служил тем, кого я люблю. Останьтесь, если не ради себя самого, то ради меня.
Мне будет казаться, что вас постигли все беды, порождаемые одиночеством, нуждою и болезнью. Останьтесь!»
«Такие мысли недолго будут вас мучить», — возразил охотник. «Они исчезнут».
Елизавета подняла голову и подставила старику свою побледневшую щеку. Он снял шапку и прикоснулся к ней губами.
Рука его судорожно стиснула руку молодого человека, который хранил молчание. Затем охотник затянул покрепче пояс и ремни узла, с медлительностью, которая показывала, как тяжела ему разлука. Раза два он пытался что-то сказать, но не мог. Наконец он вскинул ружье на плечо и кликнул собак звонким голосом, далеко раздававшимся вокруг.
«Сюда, сюда, собачки! В путь, в путь! Долгонько нам придется идти!»
Собаки вскочили на крик и поплелись за своим хозяином. Наступила непродолжительная пауза, в течение которой Оливер закрыл лицо руками. Когда он отнял руки, на кладбище не было никого, кроме него и его жены.
«Он ушел!» — воскликнул Эффингам. Елизавета подняла глаза и увидела старого охотника на опушке леса. Он остановился на минуту, оглянулся, махнул им рукою в знак прощания и скрылся в лесу. Больше они не видели кожаного чулка. Он ушел в сторону заходящего солнца передовым из пионеров, проложивших путь через материк.